Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 17 голов в двух играх. Ростовские дети и аплодисменты врачам. Так стартовала российская премьер-лига. Большой футбол вернулся после коронавирусной паузы на стадионы страны. Правда, в новом формате. Что же изменилось и какая концовка сезона нас ждет, разберем прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» комментатор каналов «Матч ТВ» и «Россия-1» Александр Ниценко. Александр, приветствую.
Да, приветствую.
Александр, но, конечно же, я думаю, нашу беседу стоит начать с ньюсмейкера последнего дня. Это матч Сочи-Ростов, если брать глобально и конкретно, наверное, молодой вратарь Ростова Денис Попов. Напомню предысторию для слушателей. В команде футбольный Ростов были выявлены 6 игроков основного состава с подозрением на коронавирус, поэтому команда была вынуждена сесть на карантин на собственной базе. Решался вопрос о переносе встречи предстоящей 23-го тура Сочи-Ростов, но в итоге добиться переноса Ростова не удалось. Сочи был не согласен. Тогда ростовчане выставили, буквально молодежь из даже не молодежной команды, а скорее юношеской. В большинстве своем это были ребята 2003 года рождения. Они приехали в Сочи, проиграли со счетом 1-10, да, забили первыми, но лучшим игроком матча стал молодой вратарь, если не ошибаюсь, 17 лет. Ему Денис Попов, который совершил рекордное количество сейвов и пенальти взял. Александр, вот этот матч Сочи-Ростов, он должен был состояться только ради того, чтобы страна узнала о Денисе Попове, об остальных молодых ребятах, или встречу нужно было перенести, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что это плохая реклама российскому футболу, вообще, этот матч. Я очень рад за Дениса Попова и полностью поддерживаю признать его лучшим игроком, потому что, действительно, он установил новый рекорд по количеству вратарских спасений. Их у него набралось 15, да, он отразил пенальти. И, в общем и целом, я очень рад, что этот матч прошел без эксцессов под названием «Травмы». Потому что это абсолютно растренированные ребята, которые 3 месяца вообще ни к чему не готовились. Их заявили всего лишь за менее чем сутки до начала матча. И направили их на эту игру. И за 3 часа до начала этого матча они только прилетели в Сочи. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, для чего это сделано. А теперь я попытаюсь расшифровать. Вообще ситуация очень плохая и непродуктивная. У меня есть короткая версия и длинная, но мне придется остановиться на длинной для того, чтобы все-таки люди поняли, почему логика решения была вот именно такая. Значит, со всех сторон ее рассмотрим. Рестарт российского чемпионата был абсолютно невозможен, если бы клубы имели, скажем так, желание разбираться в каждом случае коронавируса и вот таким вот образом реагировать, когда вся команда отправляется на карантин. То есть мы взяли за основу медицинский протокол немецкий, но мы не можем его полностью скопировать, потому что российское законодательство отличается от немецкого. Что значит скопировать мы его полностью не могли. Поэтому у нас остались, скажем так, серые, не очень понятные зоны, там, где мы обязаны реагировать вот на такие вспышки коронавируса. Было достаточно много видеоконференций и общения с клубами, где было сказано: ребята, у нас очень спрессованный календарь, резервных дат нет для вас, поэтому вы будете отвечать техническим поражением, если вы не набираете 16 полевых игроков и 2 вратаря. Для того, чтобы у вас набирались эти игроки, мы открываем вам сквозную заявку. То есть в обычное время невозможно было ранее заявить за основной состав вот игроков, которых Ростов заявил на вчерашнюю игру. Российский футбольный союз премьер-лиги дал такую возможность для того, чтобы матчи могли состояться. И, конечно же, было бы очень здорово, если бы лига все-таки принимала сама решение, а не так, как получилось с матчем Ростов-Сочи. Я поясню, что я имею в виду чуть позже. Соответственно, договоренность была, что, ребята, под вашу ответственность мы начинаем чемпионат для того, чтобы его доиграть. Почему нет резервных дат? Потому что очень спрессован международный календарь из-за коронавируса. Сейчас все уплотняется, и российский чемпионат новый, не вот этот, который надо сейчас доиграть, а новый, он стартует в первых числах августа. И, соответственно, в следующем году у нас летом чемпионат Европы. Поэтому даже стартовав в первых числах августа, мы будем играть по достаточно спрессованному расписанию для того, чтобы все успеть. Собственно, так будут играть и все европейские страны, которые вынуждены будут проводить, например, туры не в выходные, как это обычно, и играть в недельном цикле, а будут туры проводить и посреди недели. Такая договоренность была, и было сказано: ребята, у вас есть тесты, поэтому, пожалуйста, тестируйте свои команды почти в ежедневном режиме. И самое главное, постарайтесь соблюдать основы этого медицинского протокола. В Германии абсолютно была бы невозможна ситуация, когда игрок Ростова, зовут его Харан Байрамян, отправился бы за несколько дней к своим родным и стал нулевым пациентом для своей команды, из-за чего случилось это заражение. И теперь я говорю уже о Ростове. Ростовом допущена элементарная халатность. Я не знаю, по каким причинам это происходит. Рекомендация не посещать родных и близких, она не имеет под собой вот основы, когда игрока можно за это дисквалифицировать. Но в Германии такая, например, ситуация была бы невозможна, где Бундеслигу восстановили одной из первых из топ-чемпионатов. Но вот в Ростове эта история носит рекомендательный характер. Он вернулся и заразил 6 игроков. Заявить молодежку, не детей, а именно молодежку, Ростов не мог, потому что за несколько дней до этого они с ними провели товарищеский матч. И поэтому 42 представителя двух составов просто сели на карантин, как это требует Роспотребнадзор. И Ростов был просто обязан подчиниться этому решению, потому что его принимают на правительственном уровне. Российский футбольный союз и премьер-лига согласовывали медицинский протокол, который был принят за основу для России, именно с Роспотребнадзором. И вообще Российский футбольный союз сделал очень многое, контактируя с властными структурами для того, чтобы перезапустить чемпионат. Ну, просто как для примера, например, общение было с Министерством иностранных дел для того, чтобы вернуть в Россию 65 иностранных футболистов, которые играют у нас в чемпионате. Поэтому Ростов попал в ситуацию, когда наказал сам. И, безусловно, у многих возникает вопрос, а почему, собственно, этот матч не перенесли? Потому что была резервная дата. Она была одной единственной. Это 19 июля. В этот день должны проходить матчи полуфинала Кубка России. Поскольку Сочи и Ростов не являются участниками сейчас этого турнира, они уже вылетели из него, можно было спокойно, действительно, по понятиям решить отправить этот матч туда. Но давайте представим себе ситуацию. Да, этот матч отправляют 19 июля. Возникает ситуация, которая произошла в Ростове, и, например, когда вот это 19 июля наступает, за ним, например, происходит такая же ситуация с другими командами. Сочи и Ростов спокойно играют 19-го, а любая другая команда после такого говорит: «Эй, вы этим ребятам матч перенесли, а нам-то почему нет?» А матч невозможно провести, потому что реально дат больше нет. В августе будут разыгрываться квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы, и доигрывается Лига чемпионов и Лига Европы, которая не была доиграна сейчас. И, соответственно, этот месяц отводится почти весь на доигровку международных матчей, которые очень нужны УЕФА. И, соответственно, играть никак невозможно будет для российских команд. И так получилось, что Российский футбольный союз сказал: «Ребята, договаривайтесь сами». Тогда между собой. Если Сочи будет согласен, мы тогда на 19 число матч перенесем. Конечно, это не совсем правильно, когда лига дает полномочия клубам договариваться самим. Но я понимаю логику этого решения, я попытался вот так вот пространно и достаточно долго, чтобы были понятны все нюансы, объяснить, почему лига, как мне кажется, не вмешалась. Потому что прецедент создан, и тогда придется переигровки проводить всем. Потому что коронавирусом сейчас может заразиться кто угодно. Этих случаев было достаточно. И в российской премьер-лиге, когда пошло первое тестирование. Например, Зелимхан Бакаев, один из лидеров московского «Спартака», не был допущен до групповых тренировок, пока не отбыл двухнедельный карантин. А это как бы один из ведущих игроков, в том числе, который приглашается и в сборную. И таких случаев было достаточно. Теперь, почему Ростов повез детей? В российском футболе, в премьер-лиге, существует регламентная норма, которая говорит, что если два раза команда в течение сезона не является на матч, она автоматически снимается с чемпионата. Соответственно, Ростов, понимая, что у него еще двухнедельный карантин, а через неделю игра против Тульского «Арсенала» и еще через более чем неделю игра против Краснодара, они в этот карантин попадают и на эти две игры. И для того, чтобы не получить техническое поражение, они повезли туда вот этот детский состав. При этом выставив в не самом приглядном медийном свете Сочи, который отказался пойти им навстречу. Но теперь очень важный момент. Почему я не считаю виноватым до конца Сочи? Я считаю так. Да, по-джентльменски они могли, конечно же, так поступить. Безусловно. И это пусть остается на их совести. Но они не нарушали никаких пунктов регламента, как и Ростов. И оказались в ситуации, в которой невозможно было решить проведение этого матча для того, чтобы оно всех устраивало. Такую ситуацию разрешить было невозможно, чтобы все в ней выиграли. Поэтому я и начал с того, что это очень плохая реклама российскому футболу, то, что произошло вчера. Сочи, может быть, лучше Ростова соблюдал медицинский регламент, потому что подготовил спокойно команду, там не было никаких случаев заражения коронавирусом. И они спокойно готовились, и я их тоже понимаю. Это команда, которая бьется за выживание, которой ей очень нужны очки, у которой тяжелейший календарь на финише сезона. И логика мне понятна абсолютно. Спорт профессиональный иногда бывает вот таким вот циничным. И потому что там бьются за очки, а эти очки превращаются в деньги и в зарплаты руководителей и, соответственно, футболистов. Еще раз повторюсь, заканчивая мой пространный ответ для того, чтобы все люди как бы поняли. Я не на чьей стороне в этой ситуации. Я сказал, что это плохая ситуация и желательно таких ситуаций избегать. И я ни на чьей стороне быть не могу. Это аномалия, которой не должно было быть. Но проблема заключается в том, что то, что сейчас происходит в мире, это и есть аномалия. Мир встал с ног на голову. Мир изменился и порядок изменился. Поэтому вот в таких сферах, как футбол, возникают вот такие вот конфузы, курьезы, как угодно это называть.
Александр, к футбольной составляющей. Вот первые два матча, прошедшие в пятницу, 19 июня, «Крылья Советов» «Ахмат». Это буквально был матч аутсайдеров. И «Сочи-Ростов». За две игры было забито 17 голов. Да, здесь, конечно, поправка на то, что 11 из них были забиты на стадионе «Фишт» в Сочи, но, тем не менее, и 6 голов за одну игру для российской премьер-лиги – это очень хороший результат. И если мы оглянемся на то, как стартовали топовые лиги Европы, насколько мне помнится, там первые туры не очень результативны. Я уже не помню, как там было с Германией, но вот то, что мы сейчас видим с Англией, Испания – в общем-то, нет такого града голов. Это о чем-то говорит?
Нет, это ни о чем не говорит. Это просто стечение обстоятельств. Германия как раз один из самых результативных чемпионатов, поэтому Германия стартовала достаточно результативно тоже. Матч Сочи-Ростов – это аномалия, которая, естественно, не повторится в таком виде. А что касается «Крыльев» и «Ахмата», ну, «Крылья» развалились просто во втором тайме. Они вели 1-0 у «Ахмата». «Ахмат» последняя сейчас команда, «Крылья» предпоследние были перед этим туром. И, соответственно, «Ахмата» тоже надо было побеждать. Он давно этого не делал. И поэтому они забили 4 мяча и в итоге закончили 4-2. Это просто стечение обстоятельств. Я бы на это не обращал внимания. Сейчас будет играть там ЦСКА. Мне кажется, там может быть вообще ситуация, когда голов забито не будет. Вопрос в качестве исполнителей. Более качественная команда играет более продуктивно и исполняет то, что от нее требует тренер. Если команды играют хорошо, вот прям реально, прям великолепно, то счет 0-0 будет всегда. Потому что все правильно все делают. Поэтому тут все зависит от класса исполнителей. Я бы не стал закладываться на то, что эта тенденция продолжится. Но буду рад, если в какой-то степени она будет поддержана, и мы будем видеть, и самое главное, болельщики, как можно больше голов, потому что матчи на 0-0 смотреть, мы понимаем, достаточно сложно.
После возобновления сезона в Германии увеличился процент гостевых побед. Это как-то связано с тем, что нет зрителей на трибунах? Как вы считаете?
Ну, да, в этом смысле абсолютно точно. Немцы после 4 туров первых, вот эта информация пошла гулять народ, после первых 4 туров они провели исследование, что, собственно, поменялось в матчах без зрителей. Действительно, на 20% увеличилось количество гостевых побед. И при этом все равно, вот я наблюдаю за чемпионатом, не могу сказать, что вот эта тенденция была поддержана, там, предположим, в Португалии, например, или там в Испании. Первый посткоронавирусный испанский тур принес только две победы гостей. Всего две. Причем одна из них была у Барселоны, которая играла с аутсайдером. И с командой, которая стоит в зоне вылета. Так что мы видим, тенденция это происходит далеко не всегда, но действительно футбол изменился в этом плане. И давайте я объясню просто, почему нет этих самых домашних побед в большом количестве. Смотрите, встречаются, например, команды. Одна борется за Лигу чемпионов, другая борется за выживание. Раньше, если эта команда, которая ниже классом, играла дома, болельщики ее заряжали и мотивировали ежесекундно на то, чтобы цепляться за результат хотя бы за ничью и передавая свою энергию вот этим желанием гнать вперед. И, соответственно, вот этот хозяйский бонус, наличие болельщиков и горячей поддержки, этот бонус нивелировал где-то в какой-то степени класс команды, которая выше стоит в турнирной таблице. Сейчас этого бонуса команды лишены, и по большому счету в такой ситуации, когда нет болельщиков, преимущество получают более качественные команды с сильными футболистами, и поэтому вот происходит такая вот история. Но назвать ее всепоглощающей и прям доминирующей во всей Европе я не могу. Вот в Испании только два тура прошло, посмотрим, как оно будет дальше. Вот в Португалии я тоже не вижу прям такой россыпи в турах именно гостевых побед. Вот, скорее это связано с тем, что там команды, которые выше классом, играют больше на выезде. Но я не исключаю, что эта история может в какой-то степени пробиться. Но давайте не забывать, в России все-таки 10% болельщиков пускают. А в Испании, Португалии, Италии, той же Англии пока болельщиков не пускают. Поэтому я не знаю, у нас будет это работать или нет.
А вот эти 10% болельщиков на трибунах, они делают погоду лучше так, чем вообще без зрителей? И насколько это справедливо? Каким образом распределяется, кто попадет, кто нет?
Ну, распределяется с помощью клубов. Ответственность лежит на клубах, именно они определяют, кто идет на стадион. Мы понимаем, что у каждой команды есть так называемые абонементы, да, которые продают болельщикам на целый сезон. Естественно, приоритет получают именно владельцы абонементов. Вот. И что касается 10%, ну, я бы сказал так, смотря какая арена. Если мы говорим о Зенитовском стадионе, Газпром-арене, да, где проводились матчи чемпионата мира, ну, конечно, там 10% это капли в море. И вряд ли там ее будет слышно и заметно. Если мы говорим о менее вместительных аренах, 10% уже начинает не то чтобы делать погоду, но, скажем так, их видно лучше и слышно лучше. В Самаре, вот, например, на матч вчера с Ахматом болельщики были. Другое дело, что я не уверен, что все мы согласимся с тем, что вообще впускать болельщиков сейчас правильно. Ну, потому что мы же видим, да, какая ситуация у нас везде. Я думаю, что найдется много людей, которые скажут, ну, они что, с ума там все посходили? Ну, какие болельщики сейчас? Когда там та же Европа играет без них. Момент спорный, я согласен с этим, но в принципе существует и медицинский протокол для болельщиков, им всем меряют температуру при входе, естественно, их пытаются рассадить как следует, хотя мы понимаем, что социальное дистанцирование, например, в Самаре вчера не работало, потому что люди кучковались вместе для того, чтобы вместе болеть. Понятно, что им там дезинфицируют руки, но не знаю, мне трудно сказать. Вот мы же видели на примере Беларуси, которая не останавливала свой чемпионат, что там были такие же меры, в принципе, введены, людей рассаживали, но все равно люди идут, и у них, например, вообще чемпионат не останавливался. Вот, поэтому у них вот так вот, у нас так вот. Не знаю, к чему это приведет. Я, конечно же, за то, чтобы на трибунах было как можно много болельщиков. Но я прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации, наверное, это нереально. А так я всегда за идеальную картину мира, вне всяких сомнений. Поэтому мне очень трудно сейчас анализировать вот это решение с 10%. Потому что я понимаю, есть много людей, которые справедливо скажут, ну, ребят, ну, это несерьезно. Но Российский футбольный союз просто согласовал это с властями и дал возможность как бы нам всем увидеть, что жизнь, она на самоизоляции не закончилась. Вот, и что она продолжается, и надо потихоньку тоже возвращаться к реальной жизни. Из этих позиций, собственно, и вводили это правило. Могу, кстати, сказать, что вообще собирались вводить за несколько дней до рестарта чемпионата. Был даже разговор о том, чтобы допускать 30% болельщиков вместимости стадионов. Ну, понятное дело, после вспышки коронавируса в Ростове эти разговоры поутихли, потому что они не выглядят адекватными в данной ситуации.
Александр, а вы уже комментировали какие-то матчи после возобновления сезона?
Если мы берем иностранные чемпионаты, да, то огромное количество. Если Россию, то у нас только два матча прошло. Я просто не мог успеть это сделать. Плюс, ну, просто расписание так составлено, что пока я не могу этого сделать. Но если есть какие-то вопросы именно по технической части, я могу на них ответить, потому что я участвовал также в собрании канала, которое было специально проведено перед стартом чемпионата для того, чтобы объяснить, в каких новых реалиях мы работаем. Не могу сказать, что они сильно отличаются от обычных, но какие-то нюансы обязательно есть. И главное из этих нюансов – это обязательное тестирование за 48 часов у комментаторов, которые отправляются работать в чистую зону. Стадион поделен на разные зоны. Чистая зона – это вот то, что рядом с полем, где находится один из комментаторов, который работает снизу, который берет все интервью, и которые в трансляции все видят, да, с тренерами, с игроками там и прочее. Вот, поэтому, да, есть определенные нюансы, вот, но могу сказать, что пока не очень ясно, как на местах реагируют с приезжими людьми из Москвы. Мы понимаем, что иногда их отправляют на карантин, вот, а оказаться на карантине, приехав в командировку, ну, в общем, никому не интересно продолжительный срок, поэтому пока, скажем, если раньше мы на каждый гостевой матч обязательно отправляли комментаторов, которые работали с места событий, то сейчас эта история, ну, скажем так, она не может быть продолжена в том виде, в котором есть. У нас вчера вот Тимур Журавель ездил в Сочи, вот, но комментатор основной работал из Останкино. Соответственно, такая практика в этом туре будет, а дальше мы будем смотреть, что, собственно, будет дальше продолжаться. А если говорить о других чемпионатах, да, комментировал много всего. И Польшу, и Португалию, и Испанию комментировал уже, и Беларусь продолжал комментировать, и Германию, да много всего.
А вы расскажите вот о каком моменте. Те чемпионаты, где зрители на трибуны не допускаются, кто принимает решение, подкладывать ли интершум или нет? Потому что я слышал, на Кубке Италии такого не было, а вот, по-моему, в английской премьер-лиге такое было.
Ну, английская премьер-лига не подкладывает сама интершум, это просто идеи производителя телесигнала для России. Компании, которая имеет права на это, подкладывают интершум в Испании. И это делают как раз люди, которые формируют телевизионный сигнал в примере. И это, в принципе, достаточно выгодная история. Вот. А что касается английского чемпионата, я говорю, что это все инициатива именно нашей компании, которая распространяет сигнал, да, через интернет. И причем она дает возможность там опций разных. То есть можно слушать этот интершум, подкладываемый, а можно его не слушать и слушать то, что происходит на футбольном поле. Могу сказать, что с интершумом все-таки выгоднее, потому что Германия в этом смысле смотрелась сиротливее, чем Испания. Но я предполагаю, что в Германии это не сделали специально, потому что в Германии, когда был рестарт чемпионата, были очень такие напряженные взаимоотношения с болельщиками, которые многие из них протестовали против продолжения чемпионата. Мы понимаем, что продолжение футбола в первую очередь обосновано экономической составляющей, но не в России. Понятно, мы живем по своим законам, но в Европе клубы теряют очень много денег, если они не доигрывают сезон. Они не получают деньги по телеправам и контрактам и прочее. Поэтому они вынуждены сейчас доигрывать чемпионат. Англия даже, например, делает это, чтобы не потерять 762 миллиона фунтов стерлингов, которые не получат только телевидение, вне зависимости еще от своих партнерских соглашений. Возвращаясь к вопросу, скажу, что Германия просто, я так понимаю, не хотела лезть на рожон дальше с болельщиками, для того, чтобы уж совсем они не отвернулись, мол, потому что болельщики могли сделать вывод: ребята, ах, вы еще интершум подкладываете? То есть мы вам совсем не нужны, а мы понимаем, что болельщики достаточно много денег в казну приносят. Приносят они и в Испании, но вот в Испании как-то лояльнее к этому отнеслись, и действительно трансляция с интершумом выглядит выгоднее. Но самый любопытный нюанс, это вот я увидел в первых матчах Португалии, когда Бенфика играла дома, она украсила весь стадион своими шарфами, и на табло, для того, чтобы и игроки тоже слышали этот интершум, всю игру домашнюю, у них демонстрировались видео с песнями болельщиков, которые обычно приезжают на стадион и начинают вот так вот команду поддерживать. Потому что вот этот шум, подкладываемый, который слышим мы, его не слышат футболисты, они играют в тишине. Но вот здесь, вот в Португалии, была сделана вот такая вот история. Это, она связана только с Бенфикой, потому что я на других стадионах в первом посткоронавирусном туре этого не видел. Я комментировал обзор португальский, поэтому могу об этом судить, что было вообще на всех стадионах. Вот у Бенфики так довольно любопытно получилось, чтобы и игроки тоже слышали. Ну, не знаю, подбадривало их это или нет, результат это не подтвердил. Они сыграли там в ничью 0-0, не смогли кучу своих моментов реализовать. Вот, поэтому эта история такая, выборочная.
Угу. У нас 20 секунд остается. Насколько я знаю, будет тестироваться и матч ТВ, подкладывание Интершума на матч ЦСКА «Зенит».
Да, да, но это именно на эту игру, потому что на другие игры, я не знаю, с чем связано, пока решили попробовать на ЦСКА «Зенит», а дальше будут смотреть. Канал, в принципе, к этому готов, чтобы этот шум закладывать на другие матчи, но для этого нужны специальные возможности.
Александр, благодарю вас за беседу. Александр Ниценко, комментатор каналов «Матч ТВ» и «Россия-1» был в прямом эфире «Радио Спутник». Обсуждали мы возобновление футбольного сезона в России.
По душам.